Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1169-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле. Мы с вами подходим к 11 стиху послания Иуды. И в прошлый раз мы уже начали говорить об этом стихе. И начинается он со слова, которое переведено как «горе». И это восклицание «уай». И, как мы уже сказали, это либо вопль «горе», либо вопль осуждения или даже отвержения. И я думаю, что в данном случае это именно осуждение, но также, конечно, и скорбь, и горе. В прошлый раз мы говорили о пути Каина. Мы с вами сказали, что путь Каина – это путь религиозных людей, которые отрицают свою греховность. Они отрицают также жертву искупления в Иисусе Христе. Вы ведь помните, что Каин отказался принести в жертву ягненка, в то время как Авель такую жертву принес. И мы с вами читаем в послании к евреям 11 глава 4 стих более подробное изложение этой истории. Мы читаем также о богословском смысле этой истории, и мы начинаем понимать, что же тогда произошло. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Итак, своей жертвой Авель продолжает говорить по смерти. Но ведь Каин также мертв, и при этом он тоже продолжает говорить по смерти своей жертвой или своим отношением к жертве. Вот этот путь Каина есть путь человека, который отказывается принести маленького ягненка, указывающего на Христа. Иными словами, такой человек не приходит к Богу по вере. Он не доверяет Божьим словам о том, что человек должен принести ягненка, принести жертву, и что без пролития крови нет прощения грехов и должно быть понесено наказание. Каин просто всему этому не верит. И дальше мы читаем еще об одном человеке. Его звали Валаам. И потом мы также прочитаем о человеке по имени Корей. Вы помните, что раньше мы уже видели три примера отступников, и это были целые группы отступников. Во-первых, дети Израиля, которые не вошли в обетованную землю как раз по причине своего отступления. Во-вторых, ангелы. И, в-третьих, жители городов Содома и Гоморры. И вот здесь перед нами еще три примера отступников. И здесь речь идет о трех личностях или трех конкретных людях. Во-первых, это, как мы уже сказали, путь Каина. Во-вторых, это обольщение Валаама. В-третьих, это заблуждение Корея. Давайте еще раз перечитаем 11 стих послания Иуды. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Ну, про Каина мы с вами уже сказали, поэтому давайте теперь перейдем к Валааму. Во втором послании Петра мы читаем о пути Валаама. В послании Иуды мы читаем об обольщении Валаама. Ну, а в Откровении Иоанна Богослова мы еще будем читать об учении Валаама. Путь Валаама во втором послании Петра – это внутренний подрыв личности самого Валаама. Он был алчным, жадным, и эта жадность стала его идолом, именно она его и погубила. Валаам, по сути, был наемным проповедником, и он прежде всего стремился заработать деньги на том даре, который у него был, скорее всего, даре, данном ему самим Богом. Вот это и есть путь Валаама, упомянутый во втором послании Петра. И вот как раз этот путь и вел Валаама к погибели. Вообще говоря, человек, идущий таким путем, далеко не всегда стремится именно к деньгам. Далеко не всегда деньги становятся мотивирующей, побуждающей силой. Такой человек может, например, искать славы, популярности, признания, аплодисментов, влияния. Есть немало такого, что ведет человека по пути Валаама. Но в данном случае это были, конечно, именно деньги. Кстати, я все-таки должен сказать, что ради денег люди обычно в служение не идут. Мне лично немного довелось встречать таких людей, которые занимаются служением именно ради денег. А вот Валаам был как раз из этого числа. И вот это тоже один из признаков отступника – служение ради денег. Ну а дальше мы читаем: «В упорстве погибают, как корей». Да, кстати, еще все-таки одну вещь хочу договорить про Валаама, поскольку мы уже сказали про путь Валаама во втором послании Петра и про обольщение Валаама в послании Иуды, стоит все-таки также сказать об учении Валаама, о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова. Да, конечно, разговор об этом нам еще предстоит, но мы с вами можем уже сейчас вспомнить историю Валаама, описанную в книге Чисел, 25 глава. Что произошло после того, как Валаам не смог проклясть Израиль? Помните, тогда он посоветовал Валаку отправить женщин-моавитянок в стан или в лагерь израильтян и таким образом принести в израильский стан любодеяние, а также принести идолопоклонство в семьи через смешанные браки. И вот это сработало. Кстати, совершенно очевидно, что во всей Библии, от Бытия до Откровения, Бог предупреждает против браков между верующими и неверующими людьми. И у нас нет никакого основания, чтобы поддерживать такие браки. К сожалению, многие молодые люди этого не понимают. И в результате создаются несчастные семьи. Так вот, в таком контексте доктринальное заблуждение Валаама заключалось не в стремлении к деньгам, а в том, что с его точки зрения Бог обязательно, непременно должен был наказать израильтян за их грехи. Валаам не понимал, что существует нравственность, которая выше естественной нравственности. Валаам был уверен, что праведному Богу уж точно придется проклясть Израиль. Ну, то есть, сначала Валаам не смог этого сделать, у него это не получилось, Господь не дал ему такой возможности, а потом Валаам говорит: «Хорошо, давай сделаем так, чтобы Израиль сам согрешил. Давай сделаем так, чтобы у Бога просто не оставалось выбора, потому что Израиль уйдет в идолослужение, потому что Израиль уйдет в смешанные браки, ну и тогда все, тогда Бог обязан и сам проклясть свой народ». Однако Валаам совершенно не осознавал нравственности Голгофского креста, даже при том, что эта нравственность есть уже и в Ветхом Завете. Смысл ее заключается в следующем. Да, Бог может проявлять свой авторитет и настаивать на неукоснительном подчинении этому авторитету. Но при этом Бог и сам праведен, и кающихся грешников оправдывает. И если человек или целый народ обращается к Богу, то Бог его тоже прощает. Да, некоторым бывает очень сложно понять, как это может быть, как вообще обратиться к Богу. Помнится, когда я оканчивал университет и говорил своим сокурсникам, что хочу учиться в семинарии и готовиться к христианскому служению, многие из них не понимали, как это возможно. Как это? Я буду готовиться к служению. И они так крутили пальцем у виска. И, кстати, у них были серьезные основания этого не понимать. Но штука в том, что Бог ведь простил меня. У меня была новая жизнь. А они в это не верили. Просто потому, что не могли этого понять. И вот ровно такая же проблема была и у Валаама. Он понимал все это чисто механически. Израильтяне грешат, Бог их наказывает. Соответственно, если не получилось проклясть Израиль самому, нужно сделать так, чтобы израильтяне согрешили. И тогда Бог их уж точно накажет. Однако и здесь расчет Валаама не оправдался. Ну а теперь давайте все-таки перейдем к словам «в упорстве погибают, как корей». Что же это такое? О чем это? Вы можете вспомнить, что Корей возглавил и повел мятеж против Моисея. Корей пришел к выводу, что не только у Моисея должен быть доступ к Богу. И об этом мы читаем в книге Чисел, 16 глава. Корей восстал против власти, установленной самим Богом. В данном случае власти Моисея. И Корей попытался вторгнуться в то, что было священным. Неужели Бог обращается только к Моисею? Да и вообще, кем этот Моисей себя тут возомнил? Ну, надо сказать, Моисей никем себя не возомнил. Моисей вообще не питал никаких иллюзий по поводу себя самого. Он понимал, что его личного уровня, его личной подготовленности не хватает. Более того, он даже и не хотел быть лидером исхода Божьего народа из Египта. Однако Бог его на это поставил. Сам Бог его уполномочил. Ну а Корей, с другой стороны, выступает против него и таким образом противоречит Божьему слову относительно власти Моисея. И более того, Корей пытается незаконно взять на себя функции священника, и в результате он умирает. Иными словами, Корей был мятежным человеком, человеком, устроившим мятеж против самого Бога. И вот именно это характеризует и всех отступников. Итак, перед нами три человека. И обратите, пожалуйста, внимание, что отступник имеет те же характеристики, которые были у отступников Ветхого Завета. Каин не считал, что надо приходить к Богу по вере, и что необходима жертва, пролитие крови, потому что каждый человек грешен. Каин просто считал, что достаточно иметь некую религию, и все. И отступник с этим вполне согласится. Далее. Заблуждение Валаама заключается в том, что святой Бог непременно должен наказать человека за грех, и, следовательно, Бог должен наказать и Израиль, и таким образом грешникам нет прощения. Но тут и есть ошибка отступников. Они пренебрегают спасительной жертвой Иисуса Христа. Они не учитывают, что жертва Христа имеет силу спасти любого человека, который с верой придет ко Спасителю. С их точки зрения, человек должен спасаться самостоятельно, собственными силами. Ну, по сути, это получается жить по принципу «спасайся кто как может». Они зачастую не отрицают того, что необходимо спасение. Что они отрицают, так это Божий путь спасения. Ну и дальше мы говорили о том, что они устраивают мятеж против Бога. Подобно Корею, они принимают на себя власть и авторитет, которых у них на самом деле нет. Например, они выходят на кафедру и делают политические заявления вместо того, чтобы открывать Божие Слово. Ну или вместо Божьего Слова они преподносят людям свои собственные убеждения. Но вот как признался мне недавно один мой знакомый. Я, говорит он, ушел из церкви. Почему, спрашиваю я его? Потому что я устал каждое воскресенье слушать от проповедника лекции по экономике и международному положению. Наш пастор, рассказывал этот мой знакомый, ведет себя так, будто он эксперт во всех этих вопросах. Но только он практически не читает теперь Божие Слово. Он не рассказывает, что говорит Бог или что думает Бог. И мне просто надоело все это слушать. Вот такое, друзья мои, признание. Кстати, я не знаком с пастором этой церкви, я никогда не видел его, я никогда не общался с ним. Однако я предполагаю, что он вполне может быть таким отступником. По крайней мере, на нем есть знак отступника. И вот эти три человека, Каин, Валаам и Корей, как раз и иллюстрируют для нас этот знак.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
теперь мы идем дальше, мы переходим к 12 стиху. И начиная с этого стиха и до 16, перед нами подробное определение и описание всех этих современных учителей-отступников. Вы нигде в Библии не найдете более живого, более образного, более яркого, более пугающего описания, чем то, которое дано здесь. Еще раз повторюсь. Это описание отступников последних дней. Давайте прочитаем 12 стих. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». Итак, вот здесь перед нами, без сомнения, наиболее яркое библейское описание этих людей, которое только можно себе представить. И я хочу снова обратиться к расширенному переводу или парафразу, который я уже читал в нашей серии бесед по посланию Иуды. И 12 стих в этом переводе-парафразе звучит так. «Это скрытые или спрятанные камни на ваших праздниках любви, жадно пиршествующие с вами без всякого страха, как пастухи, которые ведут на пастбище самих себя, безводные облака, которые носят ветрами, осенние деревья без плодов, умершие дважды, перевернутые корнем вверх». Представляете себе, какая это картина? Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «скрытые камни». Вот это и есть первый из образов данного фрагмента. Это скрытые или спрятавшиеся камни, на которые может напороться корабль. И вот из-за них может произойти то, что апостол Павел называет кораблекрушением веры. Очевидно, встреча с отступниками может привести вас как раз к такому кораблекрушению веры. Да, это спрятанные камни, невидные камни, которые приводят корабль к крушению. Отступники – это лишь вершина айсберга. Конечно, ее можно увидеть, но лишь частично, самую малость. Однако потом этот айсберг можно будет увидеть и целиком. Но это будет лишь тогда, когда корабль на этот айсберг наскочит и пойдет ко дну. А знаете, сколько есть молодых христиан, вера которых была не просто потрясена, но и полностью сокрушена в таких вот кораблекрушениях? И я не хотел бы оказаться в положении такого отступника. Они приходят также и на праздники или вечери любви. Такие праздники устраивали в ранней церкви перед вечерей Господней. Христиане собирались и вместе вкушали трапезу. И вот эти отступники тоже приходили. Аппетит у них был отменный. Они ели больше других, и у них не было никакого страха. Понимаете, пастухи должны бы кормить овец, питать стадо. Ну а эти люди кормили только самих себя. И тут вспоминается яркое описание таких вот в кавычках пастырей, которое мы находим у Джона Мильтона. «Как жаль, что добрый пастырь умирает, но царствует и процветает тот, кто не о стаде, а себе радеет, тот, у кого важнее нет забот, чем в праздник бражничать со стриголями да ссориться с почетными гостями, кто ремеслом пастушьим не владеет и слепоустый брезгует трудами, без коих пастуху не преуспеть». Дела мирские, вот его услада. А коль дерзнет на пастбе он запеть, его свирель фальшивит ранее слух. Мрут его овцы от парши и глада, стоит у них в загоне затхлый дух, и по ночам оттуда за ограду, которую забыл закрыть пастух, уносит жадный волк ягнят из стада. И некому, увы, разбой пресечь, хоть над дверьми висит двуручный меч. Вот такая яркая цитата. Вот это описание отступника за кафедрой. Он кормит самого себя, а не стадо Божье. Он не несет людям Божье Слово, он несет все, что угодно, но только никак не Божье Слово. Скорее, он несет свой опыт, свои мысли, свои идеи, свои выводы. Но таким образом мы ведь не можем спастись. Даже самые яркие мысли, даже самые интересные выводы не спасают. Спасает Бог своим духом, спасает Бог через свое слово. И вот этот человек Божьего слова не несет. Дальше эти люди названы безводными облаками. Ну да, они облачаются в торжественные одеяния, они красивым голосом говорят умные, возвышенные речи. Они говорят с авторитетом, потому что они много чего учили и много чего знают. Например, они могут легко объяснить вам несколько смыслов любого библейского текста, зачастую и смыслы, которые весьма далеки от того, что хотел сказать Бог. И порою даже может показаться, что эти люди просто до краев наполнены, просто переполнены Словом Божьим. Так красиво они рассуждают, так красиво они говорят. На самом же деле, эти люди пустые и сухие, роскошные облака, которые проносятся мимо. Ну вот как бывает в засуху, когда вдруг появляются облака, и ты молишься, чтобы был дождь, а дождя нет. И облака оказываются лишь белыми сгустками. И нет там никакой живительной влаги. Вот так и здесь. У этих людей нет воды живой. По сути, они ничего не понимают в Божьем Слове. Они названы также бесплодными деревьями. Вы помните, Господь Иисус говорит: «По плодам узнаете их». И тут возникает вопрос. А что, если вообще нет никакого плода? Как же тогда узнать? И как же тогда судить? Да очень просто. То, что нет вообще никакого плода, это и есть худший возможный сценарий, это и есть худший возможный плод. И вот Иуда говорит как раз о таких людях. И дальше он говорит, что они дважды умершие, исторгнутые. Очень хорошо в свое время объяснил это проповедник Дуайт Муди. Если человек родился однажды, то ему придется умереть дважды. Ну а если человек родился дважды, то ему, возможно, придется умереть только единожды. А может, и вообще не придется умирать. Но вот эти люди умерли дважды. То есть они физически мертвы. И также мертвы духовно. Их телу в любом случае предстоит умереть. Но они мертвы еще и в преступлениях и грехах. Однако при этом они куда-то пытаются вести других. Представляете, какая здесь картина отступника? Но и это еще не все. Давайте перечитаем 12, а дальше сразу прочитаем и 13 стих. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, то есть перевернутые корнем вверх. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. В 12 стихе Иуда говорит, что эти люди подобны облакам, носимым ветрами. Ну, то есть, эти люди болтают о том, о сём, и их болтает туда-сюда. И они уж никак не дают толкования Библии, а вместо этого носятся из стороны в сторону, как облака. Или они шумят и носятся туда-сюда, как волны морские. И ничего они при этом не стыдятся. И вот это, друзья мои, трагедия. Трагедия в том, например, что молодые проповедники оканчивают семинарию, их там не обучают Божьему Слову. Они так и не научаются ничему полезному. И семинарии зачастую выпускают вот такие белые облака или бесплодные деревья. Или они звезды, блуждающие на космических просторах? И это значит, что они живут в беззаконии. У них нет курса, по которому они бы шли. И им блюдется или сохраняется для них мрак тьмы навеки. И знаете, тут я снова хочу вернуться к двум символам ада. С одной стороны огонь, с другой тьма. И я думаю, нам нужно подчеркивать именно это сегодня. И меня вот это пугает. Полная, кромешная тьма. Не хотел бы я оказаться в такой тьме. И не хотел бы также, чтобы и вы там оказались. Ну что ж, друзья, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.